Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И сегодня у меня в гостях Глеб Шульпяков. Добрый день.
Добрый день.
Глеб Шульпяков – поэт, прозаик, эссеист. И на сегодня еще звонарь.
Отчасти.
Отчасти. Вот мы это отчасти, про это отчасти мы и поговорим. Скажите, как вам довелось вернуться на родину своего деда, в Саметь, я так понимаю, да?
Саметь, да, Кострому. Под Костромой, прадед.
Прадед, да?
Все-таки это, да, давнишняя история, это прадед. Ну, я полагаю, что всем известно, что самое интересное происходит случайно. Хотя про эту Саметь я как-то все детство слышал от мамы. Но для меня это было где-то на другой планете все. И мне казалось, вот фотография была прадеда, да, там у мамы стояло два каких-то человека в странных одеяниях.
Прадед был священник.
Да, он священник, соответственно.
С маминой стороны, да?
Да, это мамин дедушка.
Угу. Как его звали?
Его звали отец Сергий Веденский, соответственно, матушка Екатерина.
Его жена.
Вот это, да, фотография у нас стояла, но представить, что это как-то может быть связано с современностью, ну, представляете, да, все это до 17-го года. Фотография старая, дореволюционная. Хотя...
А когда, как, давайте так, что вы о нем знаете и что рассказывала мама?
Мама о нем не знала практически ничего. Я все стал узнавать. Мама знала какие-то обрывки, помнила, которые рассказывали ей, соответственно, ее тетки, дочки поповские. Угу. У них было 7 детей, из них 6 девочек. Вот. Я их тоже некоторых помню.
И они... только один Веденский.
Один был Веденский, да. Он как раз и вернулся потом в Саметь. Все остальные расселились по Волге в ближайших городках. Плёс, Южа, там, Кинешма, вот так. И я их еще застал в 80-х. Мама ездила в Плёс к двум вот своим теткам. И меня брала.
Сколько же им было лет?
Под 80.
Понятно.
Они жили в доме своем на берегу, прямо вот в Плёсе. Тогда Плёс был совершенно патриархальное. Угу. И для меня чрезвычайно скучное и унылое место. А мама, видимо, там наслаждалась.
Ну, там
гулять
красиво.
Там было прекрасно, да. И этих я старух помню. Но мне и в голову не могло прийти что-то их расспрашивать, что как-то они связаны с какой-то другой страной, нежели с той, которая нас окружает. Это 80-е, это еще даже до перестройки все было. Конец 70-х даже, наверное. Вот, поэтому и мама особо ничего никогда не рассказывала. Ну, кроме вот этой фотографии, может быть, я и не интересовался. А может быть, действовала эта инерция. Ведь тогда при советской власти, особенно в сталинские годы, все это было небезопасно. Иметь таких предков, все это замалчивалось.
Ну, для мамы, да, но для вас уже нет. Но вы были молодой и не понимали, как и я прекрасно понимаю.
Да,
сам.
Но вот у этих старух, у дочек-то поповских, которые именно в 30-е годы, в 40-е все это пережили, они не привыкли вообще об этом говорить. У них был страх, и они как привыкли молчать об этом, так и молчали.
Особенно... А они в церковь ходили?
Нет.
Нет, да?
Они были невоцерковленные, мне кажется, совершенно.
А сын?
Тоже нет, он был врач. Угу. Он был врач, он работал в Кашине долгое время, насколько я помню. И потом вернулся умирать в Саметь. И похоронен в ограде храма
с отцом.
Вместе с матушкой Екатериной, со своей матерью. Отец Сергий был в 41-м году репрессирован, могила его неизвестна.
А, то есть он не вернулся из лагеря,
он,
да?
Он не вернулся, и он умер на пересылке, либо в тюрьме, он был уже старый, и, ну, вердикт, сердечный приступ, мы знаем, что этим вердиктом как бы...
Все что угодно.
Все что угодно, да, и тела не выдавали.
Ну да, и потом непонятно, откуда выдавать, он мог быть увезен, он мог посидеть в тюрьме. И так далее, и так далее.
Но справку вот именно после перестройки... родственники его, этого вот священника, старшие мои какие-то там, двоюродные деды и бабки, они пытались навести справки, получили вот эту вот справку и уведомление о том, что Костромской архив сгорел еще в баснословные времена, и ни дела, ничего сыскать невозможно. Угу. Я думаю, скорее всего, так и было. Просто все это где-то при пожаре сгинуло, угу. И ко всеобщему благополучию.
А вы не пытались искать в Костромском архиве о нем самом?
О нем самом, да.
Все наверняка есть епархиальные ведомости.
Можно найти, да, я все это нашел, это даже искать не надо, все это выложено, есть форум ярославский, угу. Генеалогический, и там полно специалистов каких-то таких любителей, которые и помогут отыскать все что угодно и посоветуют какие-то ресурсы, поэтому мне даже не пришлось шелестить бумагой. Он действительно можно найти год его выпуска из семинарии ярославской. Интересно, что...
А он местный, да?
Да, интересно, что его, соответственно, отец, мой прапрадед, отец Платон, то есть отец Сергий был Сергей Платонович. Угу. По спискам Платон, отец Платон, служил под Нерехтой на Богословском погосте. Ну, некий Платон. Угу. Да, Введенский. Совпадение может быть, но маловероятно. Других Платонов по спискам в это время просто не было. Вот, под Нерехтой Богословский погост, село, не помню, как оно сейчас, не помню, как называется, значит, от него еще несколько километров туда, к погосту. А вот, там действительно по спискам значился некий Платон Введенский. Доехать нам туда не удалось по бездорожью, но там вообще ничего нет, судя по фотографиям. Есть сайт.
То есть ни церкви, ни погост.
Ну, кочки, да, угу, холмики. Да. Церкви нет. Поэтому, собственно, туда и ехать особого смысла не было. И мы и пытались прорваться. Ну, весной не проедешь, распутится. Вот, соответственно, вопрос, как отец Сергий, его сын, очутился в Саммите. Саммит — это все-таки под Костромой совсем в другой стороне. Это все,
конечно... Ну, очень просто, через Ярославль. Поехал в Ярославль служить в семинарии,
да.
И был направлен.
Ну, дело в том, что вот в процессе этих разысканий натыкаешься на, опять же, на такую запись, что до отца Сергия в Саммите служил некий Груздев. Да, соответственно, Груздев. Да, ведь сначала, когда ты натыкаешься на эту историю, тебе кажется, ну вот Саммит, это и есть там какое-то корневое место. Да, вот здесь твой прадед, тыр-тыр-тыр. А оказывается, до него там вот служил Груздев, и ты думаешь, да, что, а почему, а как вот он очутился. И вдруг моя мама все-таки в этом смысле молодец, она составила в свое время огромное генеалогическое древо, там сотни участников этой таблицы, которые для меня не тогда, ну, сейчас чуть больше, но ничего, ни о чем не говорят. Да, но если подобраться в самое вот начало туда, к отцу Сергию, просто видишь фамилию его жены, она Груздева в девичестве. То есть он, как часто было тогда
очень часто принято, вышел из семинарии, искал
жену, соответственно, во-первых, возвращаться к отцу...
Как отец Иоанн Кронштадтский, который нашел себе жену по приходу.
Да.
А когда женился, сказал, что жить будут раздельно, потому что он... берет такой обет, принимает.
Но все зависело от возраста, да, священника. Видимо, отец Платон на Богословском погосте не собирался на покой и не мог передать свой приход, свой погост своему сыну, и тот был вынужден искать. И одним из верных способов был женитьба на поповской дочке, потому что если священник старик, а сыновей у него нет, ему ничего не остается, как через дочь передать приход в чьи-то руки. Вот этими руками и были руки отца Сергия. И он туда, как бы мы сказали, распределился, женился туда. Это 1907 или 8, сейчас я не помню, вот какие-то такие года, первое десятилетие 20 века. Соответственно, тогда и была сделана эта фотография, они еще молоды, и вот в Костромской студии...
А церковь
студии...
какого времени?
Церковь середины 18 века, а колокольня чуть позже. Классический костромской вот такое пятикупольное сооружение с очень широкой трапезной, с двумя пределами Петра и Павла и митрополита Московского.
и, Алексея.
Да, и центральный, соответственно, в летнем храме Николая Угодника, потому что храм Никольский. Летний храм давно закрыт, хотя он невероятно красивый, сохранился иконостас деревянный, резной, иконы живописные, частично кое-что все-таки поразворовали. На стенах масляная живопись, соответствующая времени тому, много икон в окладах, которые тогда, видимо, в массовом порядке производились.
А церковь не закрывалась служение?
Церковь не закрывалась. Это отдельная история, мы ее коснемся, наверное. Угу. Да, но вот летний храм, да, он очень красивый.
Судя по тому, как вы описываете, да, что все сохранилось, значит, церковь не закрывалась.
Да, да, да. Хотя ее и грабили. И причем грабили, ну, уже это... в наше время, да, в 2004 году, когда из храма была похищена икона Федоровская, Божья Матерь Федоровская, та самая икона, которую в 13 году передал в храм в руки моему прадеду Николаю II, когда приезжал с юбилейным визитом в Кострому. Каждый 13-й год, в каждом веке, помимо прочих, наверное, визитов, но наши императоры посещали Кострому. И вот
так
тогда...
романовское место.
Да, конечно, поэтому они посещали Кострому. Тогда же перед ними отчитывались потомки Сусаниных, что мы живы-здоровы, продлите, пожалуйста, нам наши льготы. И вот в 1913 году Николай II на пароходе «Межень», они все прибыли, была построена специальная пристань в Костроме, это целое событие, в общем, аттракцион огромных масштабов, с новостройками, с хлебом, солью, с молебнами и так далее, и так далее, и так далее. Да, и вот Николай II передавал в храмы икону Божьей Матери Федоровской, которая, собственно, является покровительницей дома Романовых, в самые значимые храмы Костромы и вокруг Костромы. Угу. И сочли наш Никольский храм. Он старый по месту, не по постройке, он числится за чудовым монастырем еще с времен Ивана Грозного.
Ну, значит, на месте него была какая-то, да, деревянная церковь.
Да, та же Никольская церковь. Никольские церкви очень распространены на Волге, потому что Николай Угодник, он покровитель всех на воде живущих и с воды живущих. Поэтому ничего удивительного, что, в общем, эта икона была
там.
Да, и ее крестный ход был, вот прадед возглавлял его, и несли из Костромы.
Да.
Это 13 километров, это все очень близко. Угу. Я когда в гостинице просыпаюсь, я через 20 минут уже на колокольне ставлю. То есть вызываешь машину и спустился вниз, сел, и через 20 минут уже на колокольне.
Угу.
Близко и удобно, практически Кострома. Но при этом совершенно особый край, о чем мы, может быть, тоже поговорим. И вот эта икона в 2004 году, ее украли. Причем делалось это так: подкатывали к батюшке веселые ребята с предложением купить ее и еще несколько. Получив отказ, они просто все это взломали и взяли даром.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня Глеб Шульпяков, поэт, прозаик, эссеист и, вот, как выясняется, потомственный звонарь. Мы к этому подходим.
Потомственным я бы себя не назвал, конечно. Я, видимо, первый в этом ряду. Хотя мы с ребенком с моим уже звонили. Да, и мы к этому подходим. Соответственно, ничего не зная об этой саммите, я однажды...
И иконы, которые украли, не вернулись.
Они не всплыли
нашли
нигде, нет. Это все никогда, как правило, не всплывает. Так же было из иконостаса выломано пару больших икон. Это нет, это все ушло с концами. И страшный суд еще висел, впечатляющий, насколько по рассказам я могу судить. Вот. Церковь не закрывалась она все эти годы, потому что в этой церкви в 20-х годах крестилась Прасковья Малинина, вставшая впоследствии знаменитым председателем колхоза 12 октября, депутатом Верховного Совета. В общем, если там по трактористку у нас была Паша Ангелина, Стаханов у нас был по углю, то вот по коровам, молоку и надоям в Советском Союзе была Прасковья Малинина, депутат Верховного Совета, сидящая за одним столом с советскими партийными шишками.
С Калининым.
Да. вхожие в кабинеты в разные, при этом жившая совершенно обычным домом своим, в каком и жила. В 20-х годах она вышла замуж, и что-то не поладили они с родственниками, и приютил их мой прадед в сторожке. При храме они жили 2 года, они рожали там детей, и муж ее звонил в колокола, а она просто при храме помогала. Да, вот будущий депутат Верховного Совета. И, видимо, благодарность ее была какая-то существенная за эти годы, что она не дала закрыть эту церковь, даже достроила разрушенную ограду там. В общем, они ее боготворят. Помимо того, что колхоз был богатый, и жили они там, как у Христа за пазухой. Вот еще и церковь она сохранила, и похоронена в ограде церкви, народный депутат. При том, что памятник ее стоит у там горкома или парткома, или что-то это такое, угу. Страшный черный бюст, и имени ее там названы, наверное, улицы и площадь,
улицы, да,
да. И их там всего, там 3. При этом лежит она в ограде храма.
Ну что же, очень интересная и поучительная история. Помню, в 69-м году в городе Пронске Рязанской губернии мы жили у такой Александры Константиновны Заикиной, которая была исключаема из партии, потому что она вставала вот так вот, раскинув руки, такой арантой, нерушимой стеной перед Пронским собором, когда на него шел бульдозер, и говорила: «Давите, историко-культурное достояние ломать не дам». И действительно не дала, и вот точно такая же история, совершенно просто вот понимала старуха, что, тогда не старуха, конечно, что нужно сохранить, а не уничтожать. И доживала свой век на отшибе, так вот, совершенно какая-то ведьма ее почитали уже потом, вот, детишка она как-то привечала, в общем, ну, бывают такие люди вот в истории, и замечательная Маринина оказалась.
При том, что да, она сохраняла все свои... весь свой статус.
Иконостас носила, наверное, на груди. Там,
да, 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 они снимались, и она умерла в 80-х, где-то вот в районе брежневских похорон, поэтому про нее и фильмы документальные снимались, это можно все посмотреть, ну, ее да. Уже старую, как она с иконостасом, что-то там, говорит дежурные слова, но с колхоз или совхоз, не помню, он действительно был одним из мощнейших, да вообще, ну, потому что этот совхоз не на пустом месте возник, эти края еще и до революции славились именно своим выгоном коровьим, потому что заливные луга, потому что хмель, потому что рыба садится на нерест в этих заводях, и, ну, и трава, соответственно. И местные мужики еще в 1903 году первыми выписали, из Швейцарии коров выписывали через Тимирязевскую академию, первыми поставили в районе какую-то электростанцию себе, чтобы вот это все там... функционировал. Поэтому это не на пустом месте возникло, но она это все поддерживала.
Просто она была, видимо, незаурядным человеком, это,
наверное,
понятно.
Да. Но при этом, что вот она прошла путь там вот доярки, от посудомойки, и вот в ее раннем, совсем в юности, был эпизод вот такой церковный. Ну, соответственно, крестили ее при рождении, вот
это правда
тоже. Крестил, и сама церковь-то отказывалась от прихода, поскольку он, ну, не было никого. Да, но поскольку имелись рычаги влияния партийные, то приход в церковь пришлось сохранить.
И отец Сергий до 40-го года, до 41-го
служил. До 41-го там. Года, при том, ну, как служил, все же было запрещено.
Да,
да, звонить, да, ты не звонишь, ты никакие требования не можешь, не отпевать, жить-то с чего? Да, торговля запрещена, финансовая деятельность. Это все там это иезуитские указы. Это
да,
же
да,
не, ничего
да,
не
да.
делается вот просто так закрыть. Оно само закроется. Мы сделаем так, что оно само закроется. И не придраться будет.
Ну, запретим... не закрылось.
Да. Тем не менее, как-то, в общем, да, это все существовало и существует и поныне. И, соответственно, я однажды поехал в Ярославль просто так как-то разгонять зимнюю тоску с приятелем. И случайно на карте обнаружил, наткнулся глазами, искал там что-то, мне надо было. Смотрю, это саммит. Я позвонил маме, говорю: слушай, тут саммит, это то, что я вот помню там из твоих рассказов. Она говорит: ну да. И поскольку Ярославль-Кострома, это все рядом, 70 километров, а саммит, это, считай, Кострома, то через час, сами того не ожидая, я оказался, в общем, в этом бездонном, в этом месте, где открывалась эта кроличья нора для Алисы в Зазеркалье, совершенно историческая. Вот, и мы первый раз въехали в это село, снег, белые просторы невероятные, потому что эти заливные луга, дальше Волга начинается, угу. Это все, в общем, и синее небо, белый снег. Стоит этот храм, занесенный по окна снегом, я первый раз и не понял даже, что он действующий, я решил, что он заброшенный, поскольку служит там, служили и служат там только по праздникам и по выходным, вот, но в тот же день, случайно, мы как-то кого-то там поперехватили на улице, кто здесь, старики-то какие-то живы, кто здесь самый старый, вот нам показали на крайнюю избу, где жила баба Геля, которая сейчас моя большая подружка самецкая. Я когда приезжаю, всегда к ней бегу чай пить.
А Гелия — это какое имя?
Ну, полностью. Кто мог повстречаться тебе на пепелище предков? Ангел? Ангелина.
Ангелина? Да. А, понятно.
Она Ангелина, значит. И мы к ней тут же и приходим в гости. Она на улице вешает, как я сейчас помню, в зубах прищепки белье. Такая бодрая, сухонькая старушка. Очень колоритно говорящая, на вот с этим вот, вот этим вот оконем таким, ну, мягким, угу. Все-таки не северным, не совсем северным. И громко, резко, очень говорящая. Я ее записал тогда же на видео, есть какие-то видеоролики. Угу. Просто вот как она говорит, хотя угу. Она рассказывает там и про Малинина, и про прадеда. И, в общем, выясняется, что вот передо мной сидит человек, мало того, что ее вот крестил отец Сергий, но она еще что-то помнит. Вот на нашей земле есть один человек, который помнит, видел и может что-то рассказать об отце Сергии. Вот такая вот единственная цепочка. Ниточка, угу. Да, последняя, потому что больше нет.
Больше ни живых,
никого нет,
да?
Никого нет. Моя угу. Мама не могла никак это застать. А, вот. И она что-то такое, да, понятно, что путается, понятно, какие-то картинки, но она рассказывала эпизоды такие, ну, конечно, смешные, бытовые, да, она говорит, что вот почтальонка-то придет, почтальонка-то в крайнем доме-то, ну, она говорит мало понятно, mm-hmm. В общем, быстро тараторит все это, в общем, еще с этим произношением. Ну, так я понимаю,
красиво.
Что, да, приходила почтальонка, и лень ей был таскаться по селу, месить грязь, разносить. Она заходила в крайнюю избу, где у нее подружка жила, и дочкам подружки, в частности, вот этой Ангелине, давала письма, и они бегали. А кому писали в деревне? Ну, вот священнику и писали, потому что дочки его разъехались, они и писали им. И вот они бегали, и письмецо-то вручишь, а попадья-то нам конфетку, нам и любо, говорит. Ну, вот она больше попадью помнит, которая на каждое письмишко им как бы по конфетке выдавала. Но, тем не менее, отец Сергий ее крестил, у нее был брат, который помирал, от которого отказались врачи, это все, наверное, тоже 30-е какие-то годы, которую мать тайком снесла отцу Сергию, и он крестил этого ребенка, и он выстрелил. Уж не знаю, что там произошло, но факт есть факт.
Что и произошло.
Что и произошло, что произошло, он выздоровел. Все это приходилось делать, конечно, тайком. Даже вот моя мама рассказывала, что поповские дочки, они когда приезжали, то они к нему там огородами пробирались, чтобы никто не заподозрил в контакте, потому что
их
с отцом, мало того, что они не смогли получить образование высшего, никто, кроме моей бабушки, которая уехала подальше в Казань, там как-то умудрилась скрыть.
Ну и сына, наверное, врача.
Да, и сына врача. Все остальные варианты было, либо ты пишешь отказ от родителей, либо с такой графой ты обречен на изгойство. И mm-hmm. они так и прожили, никто из них не получил высшего образования. Вот такая, значит, история. И это баба Геля, да, вот такая
ниточка. А никаких вещей не осталось от
Нет,
него?
Есть изба. Есть изба, в которой он жил, она поделена на две части, там живут даже уже какие-то потомки тех, кто когда-то эту избу
заехал.
Скорее всего, арестовали по доносу, угу. И заехали, соответственно, те, кто, скорее
кто
всего,
донос и писал.
Кто донос и писал. А донести,
ради чего и писал.
Да, ради чего и писалось. А донести, ну, повторяю, любая треба там, это уже нарушение и привет. Любое ведро картошки, да, которое тебе приносят в благодарность, это уже может рассматриваться
взятка.
Как некоммерческая, как коммерческая неофициальная деятельность. Угу. И опять-таки статья, которых тогда было достаточно. Вот, в какое-то время там пытались мои старшие какие-то двоюродные деды заняться вопросами реституции, но как-то это и нелепо, и смешно. Ну, что с
этой чего там? Гнилой... Избу?
Ну, изба, да. Ну, там живут люди, которые уже знать, даже не знают своих-то предков. И вдруг к ним приходят и говорят, что, ребята, съезжайте. Но, с другой стороны, если этим занимается государство, то, пожалуйста, люди съедут, если ты предложишь им какие-то другие условия. Я не откажусь от избы в саммите, мне будет где останавливаться. Я останавливаюсь в сторожке, где ночевала Малинина. Там довольно холодно бывает осенью. Но это как бы вопрос уже десятый, да, и вот этот храм. Потом выясняется, что он действующий, потом я как-то списываюсь с его настоятелем, приезжаю на Пасху, при этом я не крещеный на тот момент. Приезжаем мы с товарищем на Пасху, и я поднимаюсь на колокольню. Лестница там настолько гнилая, что туда уже лет 50 как никто не поднимался. И обнаружил на колокольне два колокола. Стареньких колокола, которые, видимо, не взяли, потому что они были мелкие и на переплавку не пригодились.
Вот тут я вас на минуточку прерву и напомню нашим слушателям, что это передача «Светлый вечер». И я, Петр Олешковский, в гостях у меня поэт Глеб Шульпяков. И нам нужно сейчас занырнуть под эфир, и мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
Светлый вечер. На радио «Вера».